Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В начале XVIII века основатель Петербурга Петр I прорубил для России окно в Европу. 300 лет спустя уроженец Петербурга Владимир Путин это окно с треском закрыл. С началом войны в Украине Россия окончательно порвала с европейскими институтами и нормами. Впервые за века остановилась торговля с Европой. Перестала ли от этого Россия быть европейской страной? Станет ли она страной азиатской? И возможен ли в будущем возврат в Европу? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Три столетия Россия пыталась быть частью Европы. Через элиты, культуру, торговлю, образование и право. Этот путь был неровным и противоречивым, но направление сохранялось. Война с Украиной стала цивилизационным разрывом, когда Россия сознательно отказалась от европейских правил игры, от международных институтов до базовых представлений о границах и ответственности государства. Географию не отменить, но политически и культурно Россия сегодня демонстративно выбирает изоляцию и имперское прошлое вместо европейского настоящего. Разворот в Азию выглядит скорее вынужденным, чем ценностным. Вместо интеграции выбран курс на изоляцию, мобилизацию и поиск внешних врагов. Разговоры о повороте на восток звучат громко, но за ними чаще стоит экономическая необходимость, а не новый цивилизационный выбор. Закрыто ли это окно навсегда? И возможен ли в будущем возврат России в Европу после такого сознательного разрыва с ней?
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений. Приветствую, Аркадий.
Добрый вечер, Сергей.
И мне очень интересно вспомнить, так немножко начать с ностальгической ноты, что мы, коллеги, давние коллеги, еще в конце 80-х годов, страшно сказать, в начале 90-х, начинали как сотрудники Института Европы Российской Академии Наук. И вот эта вся идея Европы в российской политике, общеевропейский дом, который тогда строил Горбачев и под который создавался наш институт, что это все было? Это был какой-то просто 30-летний период странной европеизации, который сейчас закончился, и Россия вернулась на круги своя?
Да, наверное, это был период, когда значительная часть населения Российской Федерации получила возможность наконец-то познакомиться с Европой, получить свой собственный, значит, опыт, ездить, узнавать. Десятки, наверное, тысяч молодых россиян так или иначе отучились в Европе, а в конце концов миллионы на самом деле так или иначе переехали в Европу. И самое главное, что значительная часть, трудно говорить о точной пропорции, значительная часть этих европейцев интегрировалась в Европу. В Европу не идеальную, не, которую, наверное, представляли себе их родители или они сами пока жили за железным занавесом. Европу другую, Европу, в общем, в известной степени все-таки с точки зрения истории, теряющей свои позиции, но реально живую какую-то настоящую жизнь. Это был действительно период такой, если при Горбачеве, ты абсолютно прав, значит, ставилась задача приблизить Россию к Европе, потому что Европа все-таки ближе, опять-таки, исторически, цивилизационно, как угодно, то потом это стало, этот процесс пошел во многом вот такими индивидуальными путями, дорогами. Первые 10 лет он был достаточно успешным. Потом, конечно, очень, очень быстро с приходом Путина, значит, стало ясно, что здесь будет что-то не так, как виделось. Но получилось то, что получилось. Я думаю, что если мы дальше в передаче будем говорить о каких-то вехах, то задача интеграции России, если даже и не в Европу, то, по крайней мере, с Европой, она существовала и озвучивалась достаточно долго. Потом немножко от идеи интеграции ушли в сторону идеи стратегического партнерства. Но, тем не менее, в общем, практически до 2014 года, до аннексии Крыма, эту задачу, я думаю, что российское правительство до конца не снимало.
Понятно. А что теперь? Вот я пытаюсь понять с цивилизационной точки зрения. Можно ли сказать, что закончился 300-летний Петровский проект модернизации? Вот если действительно отсчитать 1703, основание Петербурга, там Россия империи себя в 1721 провозглашает. То есть это 300-летний проект европеизации. Он что, заканчивается сейчас?
Да, я думаю, что он заканчивается или он уже закончился. Если у нас будет время немножко поговорить, я при подготовке к передаче достал хорошие результаты опросов, там, 10-15-летней давности.
Так.
И мы видим, что траектория, она вот такая, что 3/4 россиян, если не 4/5, больше не видят ни Россию европейской державой, ни самих себя, что самое на самом деле страшное, больше не рассматривают в качестве европейцев. Безусловно, я бы не стал говорить, что это Европа или Азия. Россия не станет Азией после всего. Прежде всего, между прочим, потому что в Азии ее тоже никто не будет считать своей. Так сказать, цивилизационно она принадлежит для азиатов, для китайцев, для тех же. Она находится в каком-то другом месте. Но и все-таки, поскольку Россия исторически, она шла в Азию, она не была изначально в Азии. Поэтому она, в общем, остается для них тоже во многом непонятной, неизвестной державой. Но как бы сегодняшнее российское руководство не видит Россию, безусловно, больше интегрированной с Европой и пытается найти свое место в так называемом структурах глобального юга. А в них надо понимать, что масштаб российской экономики и российского населения смотрится абсолютно иначе. Вьетнам через там, 10 лет будет иметь такое же население, как Российская Федерация. Вот такие маленькие фактики, они очень здорово иллюстрируют, что происходит. А в Европе Россия все равно была бы достаточно большим игроком, в экономическом плане важным государством. Но действительно этого не будет. Структурно сейчас, так сказать, рубят все концы. Для меня в личном плане болезненным очень таким моментом является вот символ того, что произошло. Это закрытие Финляндии 2,5 года назад российской границы. Значит, это граница, которая там в середине 10-х годов видела это порядка 12-13 миллионов пересечений в год. Сегодня стоит закрыто. Вот это самый главный символ, еще раз повторю, того, что случилось за последние 15-20 лет.
Интересно, а вот в Финляндии, где ты живешь, как сейчас смотрит Россию? Уже ушла вот эта вот идея Финляндии как возможного потенциального моста? Мы сейчас говорим не только о 2026 годе, да, если посмотреть вперед, не знаю, на 10 лет. Вот эта вот европеизация, она что, действительно свернулся проект? Или это какая-то сейчас заморозка произошла?
Я думаю, что мостом себя в Финляндии большинство, так сказать, людей, которые так или иначе занимаются политикой, в качестве моста Финляндию больше не воспринимают. Это не значит, что люди не будут говорить, так сказать, о экономических возможностях. Если закончится война в течение какого-то времени, будет аккуратно вестись дипломатический диалог, наверное, взаимное открытие не исключено. Но, конечно, не о мосте, ни даже в двустороннем плане о том, чтобы рассматривать Россию в качестве одного из основных финских рынков, я думаю, что речь уже не будет идти никогда.
Насколько, в какой степени в эти 30 лет европейские институты формировали российскую политику?
Это очень интересный вопрос, потому что институты были разные. То есть была, вот, например, та надстройка над отношениями между Россией и Европейским Союзом институционально. Я берусь утверждать, что ни у России, ни у Европейского Союза не было более развитой институциональной структуры отношений. Начать с того, что саммиты России и Европы проходили два раза в год, по сути. То есть близко ни у кого ничего такого нет. То есть там такая разработана, так сказать, структурно-институциональная махина, которая, безусловно, была рассчитана на удивительно, изумительно быстрое продвижение по любому поводу.
Аркадий, вот можно я сейчас только от себя добавлю? Мне кажется, действительно, ты затрагиваешь очень важную вещь. Потому что я бы хотел вот здесь, ну, со своей стороны, разоблачить некий миф. Сейчас постоянно говорится, мы шли в Европу вот со времени Горбачева, Ельцина, мы стояли там, сорвали рубаху на груди, мы стояли, и нас на Западе не приняли. Но позвольте, хочу я сказать, я был там, и ты был там, и в 90-е годы, и в нулевые. И это касается Евросоюза, и это касается НАТО. Та институциональная платформа для сотрудничества, да, та эксклюзивность, которая была предоставлена России, ни одна другая страна такого не имела. Запад был готов интегрировать Россию. Вот мне кажется, что вот этот миф о том, что мы шли на Запад, а нас на Западе не приняли, надо как-то отбросить.
Да, в целом, безусловно. Значит, представления были разные о том, куда мы немножко идем. Но я еще раз говорю, вот эта институциональная структура, саммиты, общение на уровне премьеров, общение на уровне, значит, рабочих групп разных. Мне кажется, если я не ошибаюсь, был период когда-то в середине 2000-х годов, когда Россия и Европейский Союз имели 65 рабочих групп. То есть я вообще не могу себе представить, с кем что-то подобное творилось. Ну, были всякого разного рода, так сказать, метафоры, немножко, так сказать, может быть, смешные. Но вот говорили, что Россия и Европа созданы друг для друга так же, как икра и водка. Мне приходилось говорить о том, что, в общем, икра и водка – это и то, и другое из России, по большому счету. Но, тем не менее, пытались говорить об этой вот интеграционной основе. Европа практически всегда в случае серьезных конфликтов первой шла на какие-то компромиссы, предлагала компромиссы, уступала. Начиная с того момента, когда... Об этом можно поговорить отдельно. Россия была в середине 90-х годов принята в Совет Европы. Это ведь было время, когда еще шла Первая Чеченская война. И понятно, говорить о том, что в России уже присутствуют те ценности, которые требовались от членов этого клуба, было просто невозможно. Но идея была, что давайте, так сказать, путем предоставления России возможностей каких-то, значит, в том числе в этом достаточно на тот момент еще эксклюзивном клубе, мы, значит, попробуем как-то все-таки поспособствовать более быстрому принятию России этих ценностей. И, между прочим, эта идея, когда по факту уже было видно, что она не работает, она продержалась до середины, значит, 10-х годов. Я сейчас не могу вспомнить, в каком году, но это было незадолго до ковида, там, может быть, в 17-м, 18-м. Зрители, кто захочет, может это найти. Когда российская делегация после аннексии Крыма была, в общем, как бы, полуисключена из ПАСЕ, то есть она была лишена права голоса по целому ряду вопросов. Значит, в один прекрасный момент вот на встрече в Хельсинки, опять-таки, российской делегации были возвращены все полномочия. Хотя на тот момент, естественно, ситуация в Крыму абсолютно никоим образом не изменилась и не могла измениться.
Да, точно. Я тоже помню этот эпизод. То есть Европа до самого последнего момента не закрывала этот гештальт, да, не закрывала вот эту всю линию сотрудничества, и вот упорство европейцев в сотрудничестве с Россией, оно поражало. Извини, я сейчас прерву, поскольку очень важная вещь прозвучала, и это в связи с последними новостями. А что сейчас? Вот как ты смотришь на российскую платформу в ПАСЕ? Может ли из этого что-то вырасти? Может ли это быть таким крючком, который свяжет прошлое и будущее?
Вряд ли, потому что как бы, если учесть, что российская... Нас таких уже много, которые не хотят говорить об этих людях как об оппозиции, хотят говорить о них как об эмиграции. Они, наверное, делают... Значительная часть из них делают какие-то важные вещи. Но это могло бы стать каким-то крючком лишь в том случае, если бы у этих людей был бы реальный шанс прихода к власти в России в относительно недалекой перспективе. Я думаю, что сейчас об этом мыслить, наверное, достаточно нереально. Поэтому я думаю, что Совет Европы или даже вот то, что они будут делать при, так сказать, каких-то других парламентских структурах, мы будем следить за этим. Но я не думаю, что из этого что-то может измениться. К сожалению, еще раз говорю, вот это вот все в прошлом. Вот это вот желание европейцев пойти на компромиссы, это же было очень интересно все это. Сначала у нас, значит, был момент войны России с Грузией. Отношения как бы серьезно пострадали, казалось. И через два месяца восстановились полностью. и стали опять разговаривать о стратегическом партнерстве, и стали разговаривать о необходимости заключения нового, еще более далеко идущего на самом деле договора, или как на ЕСовском новоязе это называлось, рамочного соглашения. Но переговоры начались, и они шли. Потом был Крым, и Европа, в общем, не очень в практическом плане ужесточила свою позицию. Понимаете, мы должны понимать, помнить, что в тот момент взаимная торговля российско-европейская достигала и превышала уже в эти годы 1 000 000 000 евро в день. То есть вот это просто... Ну, это надо себе представлять. 1 000 000 000 евро в день.
Ну, кстати, это выход в следующую тему, которую уже после перерыва я хотел обсудить. Вот эта вот европейская иллюзия, да, которая называлась «Вандель-Дурхандель» немецкая, да, перемены через торговлю, что мы будем с Россией торговать, а Россия изменит свою политику, смягчится и либерализуется. Но, по-моему, этого не произошло, и вот этот «Дурхандель» через торговлю как раз произошла коррупция Европы, а не демократизация России.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как Россия перестала быть европейской страной, о том, как закрылся Петровский проект, деевропеизация России. И чем были последние 30 лет? 30 лет беспрецедентного общения России и Европы, беспрецедентной торговли. Какую роль сыграла эта торговля в выстраивании политических отношений? Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
Я думаю, что Россия в значительной мере коррумпировала Европу в том плане, что европейские политики, безусловно, занимались коррупцией так же, как любые другие политики во всем мире, так или иначе. Но последние десятилетия в Европе были, скажем так, малокоррупционные на среднем, кроме, может быть, высшего уровня. А Россия коррумпировала на всех возможных уровнях. И если в отдельных странах, типа Германии, ей удавалось, или Австрии, коррумпировать практически первых-вторых лиц государства, то там, где это не удавалось, Россия совершенно спокойно довольствовалась тем, что коррумпировала отдельных министров, замминистра, топ-менеджеров крупных корпораций и так далее. Свидетельств тому дикое совершенно количество. Нет, там, где не получалось коррумпировать министров, коррумпировали председателей комитетов профильных в парламенте. Там, где не получалось председателей комитетов, коррумпировали отдельных депутатов в этом комитете. И в целом Россия абсолютно не стеснялась это делать и делала это практически в открытую. При этом Запад еще долгое время, ну вот там, может быть, 10 лет назад постепенно это начало заканчиваться. А так в целом совершенно по этому поводу не видел никаких проблем. Если по поводу китайской угрозы какие-то рассуждения были, то Россия как угроза снова реально стала восприниматься вот полноценно, только после 22-го года. Этика играла гигантскую роль, и достаточно вспомнить историю о том, что «Северный поток-2» лоббировался властями Германии. И Ангела Меркель, которая одновременно при этом говорила, что Владимир Путин живет в своей собственной реальности и вообще предостерегала западных же лидеров от взаимодействия с Путиным, так сказать, в нормальной манере, и говорила, что надо учитывать его неадекватное состояние. Но это совершенно не мешало зарабатывать на российских энергоносителях. И в целом немецкое экономическое чудо, как сейчас выясняется, не полностью, но отчасти было обусловлено в том числе дешевой российской нефтью и дешевым российским газом, самое главное. Коррупция на выборах в Европарламент, в которой обвиняли итальянских правых, хотя и не доказали это, но есть записи того, как обсуждалась закупка российской нефти у государственной компании «Эни» с тем, чтобы маржа в цене отходила на политические цели. Так что в целом совершенно очевидно, что вот эти гигантские бабки, которые Россия могла бы потратить на развитие, не знаю, своей медицины, дорожной сети или газификацию сельских районов, они в итоге были потрачены в том числе на подкуп европейских чиновников или на гигантские проекты, на которые тоже тратились миллиарды, десятки миллиардов, иногда сотни миллиардов, типа Южного потока, которые потом просто закрывались, а деньги осваивались в той части, в которой уже были выделены. И из государственных карманов плавно перетекали либо в карманы европейских коррупционеров, либо в карманы их российских коллег.
Это был Иван Преображенский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. По Зуму с нами из Хельсинки Аркадий Мошес. Аркадий, ну вот, вот эта вот идея, что торговля в результате она ни к чему и не привела, вот этот миллиард евро в день, и что в результате она скорее даже коррумпировала в какой-то степени Европу. Когда я вспоминаю эти гигантские делегации немецкого бизнеса, которые там по 200-300 человек, Siemens, Bosch, которые сопровождали любой государственный визит в Россию, фактически можно было понимать, что Россия привязывала, подсаживала Европу на свою нефтяную иглу. Был ли вот этот момент? И таким образом заставляла себя принять такую, как она есть, как, скажем, я не знаю, нефтяная автократия залива.
Я вообще не стал бы даже говорить о нефтяной или газовой игле. Это тоже факт. Но так была устроена торговля. В большей степени западные, так сказать, фирмачи, представители бизнеса были мотивированы возможностями России как рынка экспортного для них. То есть не покупка дешевого. Запад не покупал, Европа не покупала дешевый газ и нефть. Она покупала их по рыночным ценам. Но вот эти возможности российского рынка, который рос постоянно, в том числе, и где люди были заинтересованы в покупке всего, от предметов роскоши до машин, до, я не знаю, там каких-то спортивных спорттоваров, огромное количество западных фирм готовы были и хотели экспортировать в Россию, и они это делали. Безусловно, таким образом они в этом смысле были подсажены на иглу доступа к российскому рынку. Уходить от этого они просто не хотели. Несмотря на то, что фактически это вот стратегическое партнерство, так называемое, оно, конечно, не работало. Все время были какие-то экономические споры, нормативной какой-то конвергенции не было. Опять-таки, мы очень хорошо помним, как долго европейцы ждали вступления России во Всемирную торговую организацию. И как только это случилось, это, так сказать, количество споров и разногласий только выросло. Значит, по энергетике, по той же самой, в какой-то момент Россия начала искать других партнеров. И Запад начал тоже искать других партнеров. Я не знаю, кто там был первый. Европа хотела диверсифицировать свой импорт. Россия хотела диверсифицировать свой экспорт. То есть в этом плане какое-то взаимное недоверие было очевидным. По тому пространству, которое тогда называлось, так сказать, зоной общего соседства, да, то есть это вот постсоветские страны, которые находятся между Европой и Россией, там тоже было очень серьезное перетягивание каната постоянное. Доверие в какой-то момент уже, значит, было исчерпано. Но вот еще раз говорю, эта структура, она как-то вот переживала все. Европейцы очень хотели, значит, застолбить, вот построить какую-то такую парадигму, в которой все было бы просто. То есть они говорили, что вот если сегодня нет стратегического партнерства, у нас конфликты там, то цель – это все равно создание этого стратегического партнерства. И это продлилось как минимум до середины 10-х годов, когда еще уже совсем уже на исходе, так сказать, в 16-м году были приняты так называемые 5 принципов Могерини, которые сводились к, так сказать, диалогии, а не дилемме, санкции и диалог. Вот они одновременно пытались вводить санкции и продолжать диалог. Понятно, что у них ничего в этом плане не получилось, но они как бы страшно до последнего, так сказать, не хотели вступать с Россией в отношении конфронтации.
Ну вот это да, вот это вот европейская такая осторожность, неподвижность, боязнь навредить России, вступить в конфронтацию. Это, конечно, такой некий фирменный знак европейской дипломатии, который остался до сих пор. А сейчас, Аркадий, сейчас, может быть, ЕС проще в каком-то смысле? Россия возвращается на свое традиционное место, которое она занимает в европейском сознании, да, конституирующего другого Европы. Вот у нас общий знакомый есть коллега Ивер Нойман. У него знаменитая книга есть «Russia is Europe's Constitutive Other». И он показывает, как сама идея Европы сформировалась в противостоянии с Россией. Ну и также, заметим, с Турцией, он пишет. Но Россия, вот этот русский медведь, что за границей Финляндии, что вообще за границами европейского мира, он формировал идею Европы, в том числе и, так сказать, оборонительной линии от России. Да? Польша была оборонительный рубеж, как она называлась, антемурали крестьяне, то есть крепость христианства. Сейчас Финляндия своего рода будет оборонительный рубеж. Так вот я к тому, что, может быть, Европе сейчас проще, что она возвращается к традиционной цивилизационной модели противостояния Запада и Востока.
Знаете, мне кажется, здесь есть какая-то ошибка в этой логике. Uh-huh. Я историк по образованию. Мне очень интересны были эти вещи всегда. Значит, в течение 300 лет... То есть, да, то, что constituent other, это другое. Это как бы... Да, мы Европа, и вы Россия, мы отличаемся. Но это не значит, что мы находимся... То, что система, так сказать, европейской безопасности в каждый тот из конкретных периодов последних 300 лет... Она не строилась против России. Она подразумевала участие России в одной из коалиций. То есть во всех войнах и практически всегда Россия была частью одной из противостоящих европейских коалиций. Значит, есть в Европе только одна страна, с которой Россия не воевала никогда. Это Дания. Я даже умудрился найти период в истории, когда Россия с Португалией была в состоянии войны. Это было в период Семилетней войны. Но это как бы, то есть реально войска
формально,
российские,
да.
И португальские, так сказать, да. Вот это очень интересная штука, что нет, система европейской безопасности не строилась против России. Это была очень флюидная, гибкая, плывущая, значит, все время, так сказать, это был процесс.
Аркадий, ну вот секунду, а вот безопасности, хорошо, я согласен, геополитически Россия была в Европе, а идентитарно, система европейской идентичности... Она включала в себя Россию? То есть я хочу вообще уже тогда поставить вопрос широко, да, глобально. Вот сейчас сидим здесь, разговариваем. Россия была европейской страной? Понятно, что Достоевский, Чайковский, Толстой – это все как бы золотой фонд европейской культуры. Да, это вошло в состав европейской культуры. Но была ли Россия европейской страной? Не в лице своих лучших представителей 1% населения, которое жило в Москве и Петербурге, а своим огромным, так сказать, крестьянским телом?
Нет, ну, конечно, Россия отличалась. То есть, ну не одна Россия. То есть... Можно же долго говорить там о вторичном закрепощении крестьянства, которое происходило в 17 веке. То есть, как бы, нет, Россия, конечно, отличалась, но вот это вот притяжение Европы, она, безусловно, чувствовала. Ее, так сказать, да, культурные слои, интеллигенция, инженеры, банкиры. Значит, все это приходило. Вы вот правильно говорили о модернизационных проектах. Откуда у России железные дороги, по большому счету? Ну, все равно же не от Черепановых. То есть, как бы, приезжали вот эти вот немецкие, там, какие угодно инженеры и помогали строить. Бельгийские займы, там, я не знаю. То есть, это здесь очень долго можно
обо всем говорить. Не, ну, понятно, флот создавали шотландцы, и вообще, как бы, вся инфраструктура российского государства создана европейцами.
Да, Россия не была в плане идентичности, так сказать, органичной частью Европы, но двигалась она все-таки туда, с отставанием, так сказать, с проблемами, с откатами, опять-таки с моментами, когда после каких-то войн, как после Крымской, казалось бы, ну что уже все, да, вот совсем плохо. И нет, через несколько лет опять все это возобновлялось, и, грубо говоря, там через, там, не знаю, через 15-20 лет после... той же Крымской войны.
Аркадий, вот я все равно пытаюсь понять, я этот эфир тоже готовил, и, честно говоря, даже до конца у меня в голове не укладывается. И куда это все девалось? И сейчас Россия с каким-то восторгом, детским восторгом самоистребления, буквально, да, вот какой-то форум недавно кремлевский был, показывали структуру идентичности, какие ценности, да, структуру ценностей, западные и российские. И по всем главным позициям ценность жизни, ценность человеческого достоинства, с одной стороны, да, с другой стороны, патриотизм, семья. Вот, Россия и Европа разведены в разные углы. Вот это что? Это какое-то глубинное российское сейчас вылезло? Вот эта вся хтонь, которая веками накапливалась в крестьянской массе и сейчас вылезла вперед? Или это какой-то идеологический проект времен путинизма, вот этот уход из Европы?
Я думаю, что и то, и другое. То есть как бы по состоянию там на начало 21 века порядка там четверти российского населения считали себя Европой, хотели быть, вообще даже говорили о вступлении России в Европейский Союз. Потом это начало уходить, потому что Европа перестала впечатлять. Понимаете, это объективные вещи. Когда вы видите перед собой, так сказать, континент, где экономический рост действительно не впечатляет, там в пределах 1%. Значит, когда вы видите перед собой, так сказать, континент, который не может обеспечить оборону и охрану своих границ, куда, по большому счету, кто угодно может прийти, так сказать, так, как это виделось, так сказать, тем же россиянам, который как бы не очень эффективно проводит внешнюю политику и так далее, и так далее. В этот момент люди, которые могут воспользоваться этой объективно сложной ситуацией для дальнейшего, так сказать, продвижения картинки Европы, которая неправильна, которая является карикатурой, у них появляются новые шансы. Я не думаю, что у Путина изначально была идея, совершенно...
Я тоже так думаю.
Да, вот. Но получилось,
кстати, вот где эта точка отсечения, когда Россия... Действительно, мне кажется, в первые годы Путин вполне искренне желал сближения, и вот это все удвоение ВВП, и дружба с Бушем, и звонок после 11 сентября, и даже оговорки о членстве в НАТО. Когда происходит тот поворот, когда Россия отворачивается от Европы и начинает выстраивать вот эту свою новую линию, которая заканчивается в Украине?
Мне кажется, начинается это после первого Майдана, 4-5 года. Mm-hmm. Вот. И, так сказать, достигает кульминации после второго Майдана. Значит, насколько я себе это представляю, у Путина были такие предусловия, что ли, для глубокого сотрудничества, возможно, даже, еще раз говорю, экономической интеграции России и Европы, которые сводились к, во-первых, принятию Европой принципа невмешательства в российские внутренние дела, то есть имеется в виду закончить продвижение демократии и, так сказать, выстраивание соответствующих структур. Это было сделано, Европа на это пошла. Я писал об этом уже и в тот период, 20 лет назад, и продолжаю утверждать это сегодня, что это Европе оказалось, к сожалению, очень просто сделать. Были ли тут вопросы коррупции, экономических интересов, это уже второй вопрос. Но Европа пошла, как начался разговор о том, что Европа преследует в России, европейская политика, не только ценности, но и интересы. И интересов было больше. Второй вопрос был, так сказать, признание Европой за Россией, так сказать, доминирующего положения в западной части постсоветского пространства. Вот здесь была такая, как бы я бы сказал, ничья. Потому что часть, значит, европейцев готова была на это пойти, а часть не готова. Те страны типа Польши, которые, безусловно, граничили с той же Украиной, их, в общем, не устраивало, если бы этим пространством полностью, значит, руководили россияне. Но, тем не менее, там как бы все было не закончено. А вот, конечно, после 2014 года, после начала, так сказать, с начала войны на Донбассе и потом уже, так сказать, с выходом на 22-м году на полномасштабное вторжение,
уже как бы... Все уже заканчивается. Все так.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Аркадием Мошесом о европейской судьбе России, о том, как Россия 300 лет и даже последние 30 лет в особенности была европейской страной, и куда это все девалось, как Россия поворачивается задом к Европе, уходит из Европы. И, в частности, встает вопрос о том, что это значит для самой Европы, не только для России. Как будет Европа себя чувствовать без России, когда Россия снова становится угрозой? И когда Европа оказывается в стратегическом одиночестве между Америкой и Россией? Рассуждает об этом Ирина Бусыгина, научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине и Центра Дэвиса при Гарвардском университете.
Ирина, добрый день. Начнем, наверное, с такого вопроса. А что вообще означала идея общеевропейского дома для России? Это какая-то политстратегия, культурная мечта или ностальгический миф?
Во-первых, здравствуйте, Антон. Я очень рада вас видеть, очень рада здесь быть. Общеевропейский дом. Ну, для меня, наверное, общеевропейский дом была... Во-первых, кто его сейчас помнит? Вот спросите людей на улице, а кто сейчас вообще помнит, что такое европейский дом? Я вас уверяю, что... Ну, наверное, 9 из 10 человек вам скажут, а что это такое. То есть потом они начнут разбираться, ах, общеевропейский, ах, дом и так далее. Но как саму такую вот концепцию значимую, никто этого не вспомнит. Это горбачевская концепция, насколько я помню, 90-го года, которая, с моей точки зрения, была своего рода декларация о намерениях. Вот две вещи. Мы, во-первых, не хотим разделительных линий в Европе. Как мы это сделаем, мы не знаем. А вторая вещь, мы хотим общей безопасности. То есть мы хотим убирать эти разделительные линии, убирая барьеры, мы, тем не менее, настроены на то, чтобы создавать какое-то общее пространство. При этом абсолютно непонятно, как его создавать и что. И хочу сказать еще одну вещь. Смотрите, это общеевропейский дом географически формулировался, по крайней мере, сначала, как такое вот пространство от Атлантики до Урала. Но меня поражало уже тогда... А как вот можно страну разрезать? А после Урала что? То есть, понятно, Атлантика – это там, где начинается Европа. Но Урал – это не там, где заканчивается Россия. Урал – это то, что Россию делит. То есть после начинается уже не европейский дом. Как можно разрезать страну? Там начинается азиатская Россия или какая? То есть это поэтому, вот исходя в том числе из этого, я бы сказала, что это такая какая-то вот декларация типа «давайте жить дружно». Но это не концепция, это не документ, и тем более это не коммитмент. В том смысле, что это не обязательство. Вот поэтому она, собственно, так легко и ушла из обихода. Как пришла, так и ушла.
Да, я тут хочу уточнить территориально европейский. Почему? До Урала же линию проводят вроде, да?
Ну, европейскую до Урала, да. Но страна-то идет дальше. То есть получается, что вы разрезаете страну на две части. И у вас вот как бы, ну, понимаете, это вот как бы становится такая коммунальная квартира. Вот тут вот у нас один дом, точнее говоря, квартира, расположенная в разных домах. А там то ли не дом, там вот половина страны это как пустое пространство, это чужая квартира, это чужой дом, это непонятно что. Ну, то есть это такая, как бы, наверное, географическая красивость, но это уже показывает, что вы такую вещь не воплотите. То есть ее как бы сделать нереально. А говорить о том, вот, чего мы хотим, то есть это такое вот желаемое будущее. Мы хотим общеевропейский дом. Ну, вполне годится, но не более того.
Получается, вот эти вот опять 300 лет европейскими оставались ведь только отдельные города и какие-то, наверное, социальные группы, то есть не более того. Это всегда так было или не совсем так?
Ну, это, ну, понимаете, с одной стороны, в этом нет ничего удивительного, потому что, имея такую территорию и такое разнообразие, в том числе и социальное, и горизонтальное, трудно ожидать, что вот у вас симметрично пойдет. Даже если бы Россия была бы, ну, вот полностью подвержена европейскому влиянию, стала бы европейской страной, этот процесс в высшей степени асимметричен. Знаете, вот я не хочу поднимать тему, но скажу одну вещь. Вот что мешает российским реформам всю жизнь? Это российское пространство. Потому что реформы идут с огромным лагом. Да? То есть вот это вот пространство, оно жрет эти реформы, оно их поедает. И реформы либо блокируются, либо с ними что-то становится, и либо они идут вспять и так далее. То есть вот Россия как страна страшно инерционна. То есть это очень инерционно. То, что на самом деле делает Путин, он во многом преодолел эту инерцию, преодолел... худшему, но тем не менее преодолел. А вот, то есть я пытаюсь еще раз сказать, что, конечно, города – это первые. Города – это первые, которые ухватывают вот эту вот европейскость, если хотите. И тем не менее, я вот сейчас сделаю заявление, с которым вы, может быть, не согласитесь. Мне кажется, что и города были неевропейскими. Вот, понимаете, вот мы говорим, по крайней мере, большинство этих городов, потому что европейская архитектура – это мало, как в Питере. Европейская кухня – это мало, евроремонт – это мало, евродрова – это мало. Это вот, вот эти вот европейские стандарты потребления. Это не то, что мало, а это опять-таки, это даже, хочу вам сказать, как бы плохо, потому что за этим не стоит больше. Мы говорим, знаете, как говорят, вот существо, которое с ушами лает и на четырех ногах. Кто это такое? Ну вот, может быть, это собака, да. Видимо, все-таки начнем с того, что предположим, что это собака. Вот, вот в российской европейскости это примерно так же. Российские города знатно научились имитировать европейскость. Но социальные отношения, города – это европейские, это социальные отношения. Это вот то, что выросло со средних веков, вот этот вот, 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 этот вот urban class, да, как креативный класс, как средний класс, который стимулировал модернизацию, инновации, всеобщее образование. А либеральные ценности уже как-то стыдно даже произносить, но я все равно это произнесу. А что мы видим в России? Вот, вот это вот сосредоточение среднего класса, да, российского, это что, по-европейски устроено? Абсолютно нет. Это все имитация. Это когда заместитель, значит, я не знаю, там министр иностранных дел еще во время ООН одевает ботинки из крокодиловой кожи и притворяется европейцем. Это что, делает его европейцем? Нет. Нет, российские города не были устроены как европейские. Из чего бы? Маленькая доля, да, вот эта вот, которая никогда не превращалась в критическую массу. Ведь столько написано было, что такое средний класс в европейских городах. Что они сделали? И столько же было написано еще знаете, после 90-х, еще про войну с лыхом никто не слыхивал. И тем не менее, есть там библиотеки, которые люди с удивлением описывают то, что в России средний класс другой. А если средний класс другой, как мы можем утверждать, что и выполняет другую функцию? Стабилизации режима в частности, лояльности к режиму в частности – через европейское потребление, которое бенефит, который дает ему именно режим. То есть это все выглядит как собака, и вроде бы и на ногах стоит, и лает, но это не собака, это совершенно другое животное. И именно поэтому вот расставание с Европой, то, что мы сейчас наблюдаем, сейчас я вот уже замолчу по этому вопросу, проходит настолько безболезненно. Я потрясена, насколько безболезненно расстаются с Европой. Точнее говоря, вот без боли, а с яростью, потому что потреблять стало меньше. И все.
Я здесь, да, хотел уточнить. То есть тоже часть верхушечной модернизации, если можно так сказать. Вот эти часть верхушечной модернизации.
Это модернизация, которая называлась кетчап. Да, догоняющая модернизация. Вот мы всегда, то есть это такой совершенно термин, озвученный, да, весьма, вот догоняющая модернизация. Мы догоняем, ну, знаете, как ахилл черепаху, да, догоняет, но вот почему-то вот никак вот не догонит. И, конечно, в этом смысле модернизация, она не просто, она и верхушечная, и имитационная. То есть за этим ничего не стоит, потому что вот за этим стоит, вот как я говорю, да, вот мы знаем такой, знаешь, термин похищение Европы, да, а это потребление Европы. То есть Европу потребляли, это consumption. Потому что, Антон, если я вот могу это сказать очень быстро, это же Европа, это же супер вещь. Это же такого нигде нету, чтобы, во-первых, в Америку вы не слетаете, это далеко, а пойдите получить туда визу. Да? А Европа это близко, это 2-3 часа. Хотите лыжи, хотите Ниццу, хотите модные шоу, хотите Бельканто, хотите на фьордах. Понимаете, хотите музеи. То есть это такая, как бы сказать, не хочу сказать кормушка, но это такой вот как бы бассейн, где есть все. И он близко, и это так здорово, и его можно потреблять. Если бы, я могу себе представить очень теоретически, что если бы ничего не случилось, и Россия бы потребляла его лет 100, да, то постепенно, да, знаете, вот диффузия, какие-то там стандарты, туда-сюда, при этом Россия сама бы куда-то двигалась, это могло сработать. Но это не сработало. И именно поэтому, вот я считаю, что вот когда я слышу, обратите внимание на вот эти речевки наших лидеров, подсвинки, деградация, ну это уж, понимаете, это вообще, это сказать, что это неуважительно, это ничего не сказать. Это мерзость. Это вот я вижу настоящую ненависть. Вот именно по отношению к Европе, подлинную, что меня поражает. Это подлинная ненависть в этих словах. А почему? По двум причинам. Потому что, во-первых, резко сократили возможности этого consumption, этого потребления Европы. Получить визу гораздо труднее, тут поднимается вой, как же так, нам не дают визы, а я привык Бельканто слушать, значит, что же мне теперь делать несчастному или несчастной. То есть это вот, это потребление сократилось, а потом это российский политический класс заорал невозможным голосом, это же маленькие страны, как посмели? Вот как посмели, понимаете, это же вот потому что большинство Европейского Союза – это маленькие страны, именно small countries, да, вот не в понимании, боже, сохрани их значения, а вот рынка, население и территории. Да, больших стран как раз меньшинство в Европейском Союзе. И эти страны абсолютно ведут себя не так, как рассчитывает российское руководство, которое он хочет с Трампом разговаривать. Да? А это что за непонятно кто? Это вызывает, вот поверьте, настоящее вот подлинное чувство. Я вообще думала, может ли вот в Путине и в его, как бы сказать, клике что-то вызвать подлинное чувство? Потому что, с моей точки зрения, это все ложь. А вот тут я увидела подлинную ненависть. Именно ненависть, именно к Европе. Вот именно потому, что было так хорошо, и вот какие-то не пойми кто, какие-то карлики. Понимаете, что-то нам тут вот нам великим что-то запрещают.
Кто они это такие, вот, что они себе позволяют?
Да, как посмели, вот в мозги не помещается. И вот это вот непомещение в мозги, вот именно проявляется в настоящем, по-моему, единственном чувстве, которое они способны испытывать, это вот ненависть.
Последний вопрос, Ирина, буквально 2 минуты у нас осталось. Сейчас то, что происходит сегодня, это полный отказ от европейского проекта. Возможен ли к нему возврат? Вот то, что сейчас принято называть русская хтонь. Это победа русской хтони над европейским проектом. Ну, любят некоторые люди.
Спасибо. Я совсем недавно выучил это слово. Оно меня потрясло своей глубиной. И тем, вот как оно звучит, хтонь. Да, мне кажется, оно мне даже сегодня ночью приснилось. Хтонь. Я должна об этом подумать. Вы знаете, в будущем, наверное, возможно все. Но хочу вам сказать, что даже вот постпутинской России никто не поверит. Никто не поверит. Россия, вот Европа долго пыталась России верить, что-то вот ей объяснить, там, добро-ласково, вот вы посмотрите и так далее. Все это воспринималось с абсолютным цинизмом. С абсолютным цинизмом. И вот я была участником этого, и мне вот, ну, как бы стыдно за это. Вот честное слово. Не за себя конкретно, а вот за происходящее. Но Европа от этого отошла. И вот урок заключается в том, что вот это вот доверие чрезвычайно сложно обратно восстановить. Поэтому возможно все, но в кратко- и среднесрочной перспективе нет. Нет, всегда будут, конечно, группы в Европе, тоже очень разнообразные сообщества, которые будут за сотрудничество с Россией. Вот почитайте статью Шрёдера в Берлина Цайтунг. Да, значит, страна с богатой культурой, давайте сотрудничать. Но это не мейнстрим. Мейнстрим от России откололся. И так же, как Россия, значит, празднует свой отплыв от Европы, Европа не празднует отплыв от России. Но Европа объективно понимает, что вот этот вот траст, этот уровень доверия восстановить невозможно или чрезвычайно сложно.
Это была Ирина Бусыгина в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. И от себя отвечу, что еще один научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, который создавался под задачей Общеевропейского дома в конце 80-х годов, где я начинал свою академическую карьеру, где работали и Аркадий, и Ирина. И это был как бы знаковый институт, знак вот этой вот европейской ориентации России, которая, казалось, сделана навсегда. Мы возвращаемся к нашему разговору с Аркадием Мошесом. Аркадий, ну вот сейчас, если посмотреть на это все с точки зрения Европы, это принципиально новая стратегическая ситуация, которая буквально параллельно происходит. То, что Россия превращается во врага Европы, и одновременно Европа получает еще одного соперника, по меньшей мере, скажем, если не сказать больше, в лице Соединенных Штатов. Готова Европа справиться с этим вызовом?
Время покажет. Очень, очень трудно об этом сегодня говорить, потому что Европа все еще пребывает в состоянии шока. Если бы они начали делать то, что они делают сейчас, во время первого срока Трампа, то я думаю, что ситуация была бы уже абсолютно другой. Но Европа сочла первый срок Трампа такой, какой-то такой исторической ошибкой, так сказать, отдельно взятым случаем. И когда к власти пришел Джо Байден, они сочли, что восстанавливается старое трансатлантическое единство, на котором они, так сказать, очень, в условиях которого они очень комфортно жили, не тратя деньги на, значит, оружие и так далее. Значит, сейчас идут очень серьезные процессы. Там, за исключением некоторых стран, там, той же Испании, все ведущие страны, европейские страны НАТО, понимают, что период, так сказать, мирный, беспроблемный в этом смысле, он закончился, и нужно тратить деньги. Деньги у них есть, деньги они найдут на оборону, если захотят. И у них проблема с людьми, конечно. Потому что ввести призывные армии вновь в тех странах, в которых эта, значит, система комплектования вооруженных сил была отменена там уже поколение, где-то уже полтора поколения назад, в условиях, так сказать, сегодняшней европейской демографии, в условиях, когда на рынке труда можно получить достаточно большие зарплаты, больше и гораздо, чем будет предлагать армия, построить серьезные современные вооруженные силы будет трудно. Но не значит, что невозможно. Это просто, если они всерьез за это возьмутся, еще раз говорю, все равно начинать надо с экономики, начинать надо с ресурсов. Ресурсы у них есть, экономические, технологические. Не знаю, что они будут делать с людскими. Поэтому я не готов сказать, что Европа точно справится. Но уже сегодня я могу сказать, что она находится в гораздо большей степени, в степени готовности.
Готовности.
Да, но чем она была несколько лет назад.
Наверное, в особой степени готовности находится Финляндия, да, картинка которой у тебя за спиной на вот этом фоне, такой типичный финский социал-демократический пейзаж, да, малоэтажные доступные дома, вписанные в пейзаж. Ну вот, и я хочу о Финляндии подумать здесь. Ведь страна действительно имеет многовековой опыт противостояния с Россией и Зимней войны, и вообще, мне кажется, у Финляндии такой менталитет достаточно... Вот это сису, финское чувство, да, вот это вот грит, то, что называется true grit, жесткость такая, устойчивость, что крепкий орешек. Финны, у меня такое ощущение, что они готовы, и, так сказать, внутренне к противостоянию.
Они никогда не хотели этого противостояния.
Это так.
Вот, они считали, в отличие, скажем, от стран Балтии, здесь алгоритм был такой, что, ну да, если нам придется воевать, мы будем воевать, но пока войны нет... Исходить из того, что она неизбежна, глупо. Можно, так сказать, находить, так сказать, возможности сотрудничать и так далее, и разговаривать. Безусловно, все поменялось в конце 2021 года как-то очень быстро. То есть никто к этому не был готов. Ни политический класс, ни, по-моему, сами люди. Но произошло то, что произошло, Финляндия вступила в НАТО. А вступив в НАТО, безусловно, в НАТО такая страна, как Финляндия, однозначно воспринимается как донор, так сказать, безопасности, страна, которая вносит очень многое. Здесь никогда не отменялась призывная армия. Здесь служит в реальности там, порядка, не знаю, 85, наверное, процентов населения, мужчин, по крайней мере. Хотя сейчас очень, в принципе, несложно абсолютно пойти в альтернативную, так сказать, попросить альтернативной службы. Но абсолютное большинство людей служат, считают это правильным. Здесь серьезная подготовка резервов. Здесь, так сказать, людей достаточно уже даже в возрасте с соответствующими воинскими специальностями дергают. Здесь в каждом доме существует бомбоубежище.
Да, я, кстати, который... недавно узнал, что под Хельсинки, я прожил в Хельсинки столько лет, я не знал, что под Хельсинки есть гигантское бомбоубежище на 500 тысяч человек, или там 700 тысяч человек, гигантский город подземный.
Я не знаю, говорим ли мы об одном и том же, я знаю где-то про такие подземные структуры, но нет, мне кажется, полмиллиона человек, вряд ли оно может...
Да нет, ты знаешь, надо вот проверить, может быть, мы сейчас как бы в эфире, но я буквально серьезный документальный фильм смотрел, где показывают финны, и я сам об этом не знал. Большой целый подземный город есть на случай нападения. Вот под...
Ну, совершенно однозначно, что все новые дома, хотя это, естественно, удорожало строительство, они все равно там где подвалы, значит, кладовки, это все бомбоубежище. Там серьезная система вентиляции, серьезная система водоснабжения придумана. Вот, то есть, но главное, это, безусловно, резерв. И главное, это, так сказать, ну, если вспомнить фразу, да, по-моему, Константинополь, она когда-то относилась, что главное не толщина стен, а храбрость защитников.
Да.
Здесь люди готовы с оружием в руках воевать за свою страну.
Ну что же, это был Аркадий Мошес из Финского института международных отношений, директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России. Ну, а от себя в завершение хочу сказать, что парадоксальным образом уход России из Европы может дать ускорение европейскому проекту. Русский медведь сбрасывает европейское платье и превращается в традиционную угрозу, против которой и сплачивалась историческая Европа. После обаяния Горбачева, обещаний Ельцина и коррупции Путина у Европы есть шанс избавиться от российской иллюзии и построить, наконец, свой общий дом без России. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».